Подчиняем «Примус» с Евгением Примаковым.
Снова здравствуйте, новости закончились, мы снова в эфире, и Рада Зейналова подчиняет со мной сегодня «Примус». Привет снова.
Снова привет. Я сейчас подумал, рассказать мне, как ты жил в Израиле, или это будет наша маленькая тайна?
Это будет наша маленькая тайна.
Скажем так, и что с этого буду иметь?
После эфира
обсудим. Я ведь тоже жила в Израиле.
Интересно это было, по крайней мере, интересно. Я, честно говоря, скучаю по работе в поле. Ты как?
Мне все говорят, я работаю до сих пор в поле.
Нет, ты-то выезжаешь, кстати, да.
Я как раз работаю в поле, я одна. Вот мне так смешно получилось, что все мои друзья стали как раз сейчас уже функционерами, начальниками и медиа-менеджерами, в лучшем случае медиа-менеджерами.
Чиновниками.
Чиновниками, да, и занимаются судьбами Родины. А я, наверное, последняя, кто из нашей компании остался в поле. Я всем говорю, а почему вы меня не взяли, взрослые ребята? Мне говорят, Ирка, как мы тебе завидуем,
да.
Ты до сих пор в поле.
Да.
Я говорю, а что же вы со мной не в поле? Почему же вы все сдернули? Да ладно тебе, Ирка, а ты до сих пор в поле. А я вот свой крайний раз, я как в настоящий
военкор. А ты, кстати, говоришь крайний, последний не говоришь, да?
Я говорю
финальный. Тебя не раздражает
финальный. Да? Нет, меня раздражает слово крайний очень, потому что это такая подделка гражданских людей под военных.
Мы тоже немножко парашютисты, да?
Да, такое, да, там типа
чем-то.
Я бывалый.
Mm-hmm.
Я помню, когда я приехала, вот отработав на Ближнем Востоке, я приехала в Москву, и у меня есть подруга, у которой дом во Франции. Я приехала к ней отдыхать, а после Израиля, Франция, вот просто у меня слезы были. Вот просто вот слезы, вот так мне хотелось всего, что отлично от Ближнего Востока, где, в принципе, не хватает какой-то вот европейской красоты, правда. И я как-то так, наверное, себя отлично вела, причем я очень старалась, что мне подозвал ее муж и сказал, послушай, женщина может быть любой. Смешной, дурной, глупой, занудливой, истеричной. Но женщина не может быть бывалой. Это выглядит отвратительно.
Это, кстати, да, такое мудрое заявление.
И вот с тех пор вот это вот моджи, как только оно проявляется, я с раздражением в себе гашу. Потому что я вот недавно была в Судане, где работает мой сын, и там нет никаких развлечений, только вечером в полулегальный тир можно пойти и пострелять из всех видов оружия.
Полулегальный, хорошо, ладно, да.
И вот там какие-то невероятные винтовки натовские, и он там, мам, ты должна обязательно пострелять, потому что...
Ты так говоришь, как будто ему лет 10, это здоровый мужик.
Для меня все равно
здоровый мужик, работает в Судане, в посольстве, что это вообще?
Ну, в общем, короче, иди стреляй, а у меня когда-то, когда я училась в институте, у меня был разряд по винтовке. И он, значит, иди стреляй. И так он мне долго говорил, я не хочу, а уже до раздражения.
Он-то вот знал, что у тебя разряд?
Конечно, он это предмет его гордости.
Ну, решил показать остальным пацанам,
конечно,
да?
А там стояли пацаны из суданского спецназа какие-то. Mm-hmm. Когда я уже поняла, что вот я сейчас зубами порву его, а не застрелю, вот, потому что, пожалуйста, я не хочу стрелять, ну, пожалуйста. Я выстрелила один раз из
Глока. И всех их перестрелял, этих парней, да?
И один раз из, там, я не знаю, из какой-то удивительной винтовки с какой-то обвесом. А поскольку, ну, какие-то вещи, как велосипед, да, они остаются на кончиках пальцев, то есть у меня, конечно, спортивная стойка, они все это видят, и ребята поняли, что там, типа, что-то такое другое пришло. И я почувствовала в себе вот эту вот бывалую осанку, такой, типа, женщина на войне, не очень mm-hmm. женщина. Mm-hmm. Я сразу выбежала из тира курить, и главное, что я очень долго после этого, пока я курила, я переделывала походку обратно в гражданскую, я бы сказала, типа, ну-ка, хватит сутулиться, и вот это вот, знаешь, когда там, типа, сигарета внутрь ладошки, вот это вот мы сейчас
чтобы
делать не
будем.
Чтобы
огонёчек снайпер не видел.
Да-да-да-да-да, вот это... И я не могу сказать, что у меня много в жизни было ситуаций, когда мне нужно было бы применять эту невероятную бывалость, но она как-то сама садится в мозги, потому что ты же такой только что был. Был там, где пахнешь поездами и опасностью. Это ужасно.
Слушай, ну сейчас, опять же, давай вернемся в реальность. Мы живем в воюющей стране.
Да.
Это факт абсолютно. Мы находимся в центре глобального, я бы сказал, не только на Украине, конфликта. И у нас очень много сейчас людей будут ветеранами.
Да.
И они уже есть, эти
да.
ветераны. Это будут люди. Помнишь, в самом начале СВО, когда были какие-то гадкие довольно случаи, когда кого-то в камуфляже не пускали в ресторан, там, типа, в кофейню в какую-то, да, ну, гадость, да. Но сейчас камуфляж вернется, и это будут люди реально обстрелянные, реально заслужившие уважение, люди, которые рисковали шкурой своей там и так далее, и так далее. Они должны получить какую-то востребованную роль в обществе. Я очень надеюсь на то, что они пойдут как раз в чиновники, в управление, еще куда-то. Но это неизбежно приведет, в том числе и к тому, что ты говоришь. Все станут бывалые. Потому что и гражданские начнут косить под этих бывалых.
Слушай, Жень, здесь же, понимаешь, это как фальшивые ветераны на параде Победы. От этого невозможно себя избавить. Если люди нормальные, ну, во-первых, ну, согласись, люди побывали на СВО. У всех у нас уже много таких, к сожалению, знакомых. Кто-то цел, кто-то ранен, кто-то, к сожалению, ушел. Они же не будут всю жизнь ходить в камуфляже. Ты разве не думаешь, что приехав
оттуда... Я даже не про них. Ну, ради бога, слушай. Для меня люди имеют право на все, что угодно.
Жень,
буквально.
Они имеют право, но они люди. Им так же больно, им так же неприятно, им так же хочется скинуть с себя этот камуфляж и, наверное, забыть об этом. И как раз вот они-то вряд ли будут в нем ходить. Угу. Давай начнем с этого, во-первых. Потому что людям тяжело морально возвращаться в ту одежду, в которой им приходилось жить страшной жизнью, принимать страшные решения и делать страшный выбор. Я как раз не считаю, что ходить в камуфляже по городу – это нормально. Я не считаю, что это ненормально, да?
Ну, я тоже не считаю.
Ну, я считаю, что это осудимо.
Хочет человек и хочет.
Нет, хочет. Нет, подожди.
Ему в этом
если
хорошо.
Уж мы в тонкостях этикета начали разбираться.
Да вот нет,
здесь
ну,
политика
этикет?
Или этикет? Потому что вот если ты хочешь
этикет?
В хороший ресторан вечером прийти, ну, тогда оденься, как положено, в хорошем ресторане, да? Ведь тот человек, который всю жизнь, я не знаю, копал рвы, даже, ну, скажем так, нет, занимался огородничеством, он тоже очень достойный. И, конечно, он не погибал, но он же не придет в фартуке в ресторан.
Ирина, смотри, я так же, как и ты, помним наши благословенные, или как их там называют, 90-е, когда людям в форме было стыдно ходить по улицам.
Не, ну слушай, ну ты не бери крайности. Вот давай так, разделим камуфляж и камуфляж. Камуфляж-форма, вот военная форма,
да.
В военной форме,
да.
Имеет право в ней ходить тогда, когда ему надо, хочется и вообще, да?
Да.
А
абсолютно.
Если ты просто, я не знаю, охранник на парковке, которому дешевле носить камуфляж, это не форма, это просто камуфляж. И камуфлированная одежда в качестве одежды для посещения чего-то, ну, даже обсуждать глупо.
Я просто даже не столько, ну, вообще не даже, а вообще просто, вообще не про одежу. Я про закос под «да я воевал», вот этот вот, который
от
мы сейчас увидим везде у
всех. От этого никто никогда не избавится. Это не удалось ни одной стране. Мы даже не будем, грубо говоря, заостряться на этом. Окей, будут какие-то люди кричать, что они воевали, а они не воевали. Ну, бог им судья. Здесь очень важно другое. Во-первых, мы все в долгу перед этими людьми.
Абсолютно.
Мы должны уважать их права.
Абсолютно.
Мы должны обеспечить им возвращение в наше общество максимально комфортно и быстро. Мы должны помочь им преодолеть посттравматический синдром, что очень важно. И мы должны говорить об этом, а не о том, что сейчас какие-то люди, которые расшатали психику там, лихо ворвутся на тачанке с какими-нибудь ростовскими номерами и будут колесить по Москве. Мы живем в правовом государстве. По крайней мере, я в это верю. Закон един для всех. А как только мы начинаем делать допуски на то, что а вот у него, там, я не знаю, в школе были проблемы и травмирована психика давлеющим отцом, это уже не правовое государство. То же самое касается и остальных. То есть, конечно, каждый случай должен разбираться отдельно. Каждый случай, касающийся участников СВО, в принципе, должен разбираться невероятно внимательно и аккуратно. Но мы не можем допустить махновщины на улицах, ровно потому, что закон един для всех. И я в это верю. Мы постоянно повторяем, что никто перед законом не окрасивший другого, там, относительно чиновников, относительно силовиков, они не имеют права нарушать закон никак. На этом строилась наша реакция на дело Голунова. Нам все равно, оппозиционный журналист он или не оппозиционный. Я не знала этого имени, я клянусь. Я не знала этого имени до того, как ко мне на питерском форуме подошли журналисты «Дождя», пытались взять интервью и сказали, арестовали Голунова. Ваша реакция? Я говорю, кто это? Он говорит, это Иван Голунов. Я говорю, я не знаю этого человека. После этого как бы они обошли нас всех, а мы не знали его. Окей, мы живем в разных журналистских сферах.
В тусовках, да.
Да, это окей, у нас разные полости. Но когда я начала разбираться, каждый из нас начал разбираться, Марго Симоньян начала разбираться, я начала разбираться.
Серьезно.
Наша линия защиты Голунова была не защитой Голунова, а именно в этом государстве закон един для всех.
Скажи, а тебе не обидно, исходя из этого абсолютно священного принципа, когда тебе, например, и многим там твоим коллегам, моим бывшим коллегам, которые работают на государственные средства массовой информации, занимают такую, ну, позицию адекватности, можно в отношении них со стороны вот этой либеральной фронты все что угодно. Вот ты заступилась за Голунова. Мне сложно себе представить, не дай бог, конечно, не буду там про тебя, про себя говорить, про кого-то, что кто-то из...
Из них заступился бы за нас?
С телеканала условно «Вождь», да? Угу. Кто-то заступится за корреспондента, не знаю, ВГТРК, который где-то там был арестован или попал в какую-то неприятную историю не по своей вине, а по навету.
Да бог им судья. Вот я серьезно. Я всегда считаю, что нужно занимать сильную позицию. У меня есть принципы. я не хотела бы от них отступать. Один из моих принципов – всегда оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Всегда соблюдать закон. Вот если закон в отношении них нарушен, ничего, важно, либералы они или нет. Мне это важно защитить закон, потому что тогда это не коснется моего ребенка. А вот что у них там со взглядами? Вступятся ли они за меня? Мне нужно их заступничество? Нет. Мне нужна их симпатия. Ну, мне было бы приятно, если бы было так, как ты помнишь еще те времена, которые, к сожалению, закончились как раз в середине 2000-х, когда мы днем работали каждый на свою редакцию, разные редакции. Кто-то работал на иностранцев, кто-то работал на проправительственные СМИ, кто-то на либеральные. А вечером мы все собирались за одним столом.
В «Маяке» в каком-нибудь.
В «Маяке» да. каком-нибудь абстрактном или где-нибудь на «Ханкале», да. Угу. Мы садились и там, я не знаю, последнюю бутылку вина делили на всех, а последнюю горбушку хлеба тоже жрали все вместе. А потом оказывалось, что у наших конкурентов сели все аккумуляторы, и мы им давали аккумуляторы. А потом оказывалось, что мы потеряли шнуры, и они давали нам шнуры. А потом оказывалось, что у японцев пробило колесо машины, и они ехали на нашей. А потом британцы везли нас и делились с нами картинками. Ты помнишь эти времена?
Конечно, помню.
И я за эти времена, потому что с каких пор мы стали такими злобными? Они прошли.
Навсегда?
Я не знаю, честно говоря. Я общаюсь с ребятами, которые работали на разные либеральные СМИ, и мы всегда, мне почему-то всегда спрашивали мои коллеги, которые не работали на либеральные СМИ, они спрашивали, типа, зачем тебе это надо? Я говорю, потому что мы все живем в одной стране. Как только мы начнем делиться на коммунальные квартиры, нам зачем это надо? Мы должны знать друг друга.
Ты просто, мы же выяснили же, что ты идеалист, а я пессимист убежденный.
А ты всю жизнь пессимист.
Я знаю, я все время повторяю.
Ты не верил, что Иран помирится с Саудовской Аравией?
Когда это я не верил?
Всю жизнь ты не верил. Ты мне это говорил еще в 2006 году.
Так сколько
времени
прошло?
Они тогда еще даже не поссорились.
Ладно, это как раз та самая ситуация, когда не слушайте иранский сигнал. Так вот, я пессимист, и все время у меня дежурная шутка, что я или всегда прав, или приятно удивлен. Да,
кстати, это самая верная позиция, на мой взгляд.
Конечно, но вот ты тоже станешь пессимистом скоро. Я к тому, что, на мой пессимистический взгляд, мы как раз пребываем в ситуации, когда закончилась вот эта история некоего там профессионального братства и общения, закончилась, и мы все пребываем в состоянии гражданской войны. Мы
Нет,
на гражданской
слушайте,
войне.
Вы такие все странные, смешные.
Так.
Особенно вас двое, Евгений и Примаков.
Так.
У меня есть некая теория, по которой, когда разрушился Советский Союз, и мы строили демократическую Россию, мы строили некое не менее идеалистическое государство, чем молодая Советская Республика с ее самого начала еще с идеей всемирного революционного пожара. Оно было не менее идеалистическим, оно было просто за про деньги, но не менее фантастическим по своей сути. Самая либеральная в мире экономика, которой больше всех
можно
наплевать.
Можно было все, что угодно.
Да, можно абсолютно. Все, что угодно. Вообще полное отсутствие законов, государства нет, банкиры рулят.
Налоги? Какие налоги?
Налоги? Кто какие налоги? Вообще? На людях никто не думает. Учителя, врачи бы там типа ничего не делаете, там, я не знаю, не
зарплата,
можете украсть,
водкой,
умирать
да,
от голода.
Это, да.
То есть из одной крайности мы резко шатанулись в другую. И люди, я не знаю, как мы выжили-то вообще. Это было не менее преступно-фантастическое нечто. И журналистика наша была примерно такой же, соответствующей, потому что журналистика всегда такая, каково общество. Она была какой-то удивительной, когда там, я не знаю, журналист телеканала ВГТРК, теперь Россия, мог одновременно подрабатывать на американскую какую-нибудь CNN, когда ведущего CNN пускали в студию задавать вопросы Аркадию Мамонтову, который в этот момент находился на борту лодки «Курск». Кто пускает чужих ведущих в свою студию? Это вообще невозможно. Это твой эксклюзив даже с прагматичной точки зрения. Когда мы все дружили, и когда вот это вот было варево, там типа «да нет, все хорошие». И вот это вот «все хорошие», оно было чересчур, этого не было уже нигде в мире. Все знали про конкуренцию. Я просто помню, до сих пор не дружу с этим человеком и стараюсь, даже заблокировал его телефон. Парень, который работал на немецкие СМИ, на ZDF русский, тогда таких много было, которые просто всей душой отдавались иностранным СМИ. Это тоже считалось невероятно нормальным.
Может быть, я его даже знаю.
И он подходит ко мне, а дело было в Беслане.
Угу.
И мы сняли какой-то невероятный эксклюзив. И он говорит, дайте кассету. Я говорю, не дам. И он там, вот пачка денег. Я говорю, не дам. Он говорит, ну, типа, почему? Я говорю, да потому что ты жаба заморская.
Угу.
Как-то мне просто было жалко именно, что мы очень много сил потратили, и никакие деньги этого не стоят. Он пошел и где-то купил все равно. А потом мы встречаемся уже в Азербайджане, и я беру интервью, там, по-моему, у Ильхама Алиева или как-то. Ну, короче, какой-то в Азербайджане тоже какая-то эксклюзивная съемка. Он подходит снова, говорит, дай. Я говорю, а на кого ты все-таки работаешь, жаба заморская? Он говорит, на крошечное телевидение Южной Саксонии. Дай, пожалуйста, нам картинку. И ты понимаешь, что ZDF – это не крошечное телевидение Южной Саксонии. Но ты такой, типа, да ладно, зато все увидят, это так клево, это же больше охват аудитории. Тебе даже в голову не приходит, что они сейчас такого там понапишут под твою картинку эксклюзивную, которую только тебе там удалось сделать.
Еще в два конца запродадут ее, кстати.
Запродадут в два конца. Но это было ненормально, потому что они-то все знали про конкуренцию, про то, как подрезать, украсть, там, как заволынить. Мы всегда на этом палились, мы были такие клевые, наивные. Ну что, ну это же, ой, а вот эти вот ребята, они вообще хорошие.
Скажи мне, а наивность, например, вот в этой ситуации поехать на сторону боевича и снимать там что-нибудь про них замечательное, героическое.
Давайте, Евгений, прекратим навешивать ярлыки.
Нет, какой ярлык? Я сейчас спросил,
нет, нормально почему? Это обязательно или снимать или именно нет? Замечательное и героическое или просто снимать, что там происходит?
Но мы будто не знаем, что сколько героического было снято на стороне боевиков.
Это
в Чечне,
очень,
я имею в виду.
Это очень тонкий момент. Это дико тонкий момент.
Конечно.
Потому что...
Я тебе обещал мучительные вопросы.
Не, нет, они совершенно не мучительные. Они как раз очень простые, просто они требуют длинных ответов.
Угу.
Вот Евгений очень любит позицию «все, что у нас плохо и неправильно». Я так не люблю.
Я люблю, когда такое люблю.
Я вижу это в ваших глазах.
Что
Евгений.
Это за поклеп такой? Это постоянно вечер поклепов каких-то. Ну.
Так вот, давайте лучше вот просто, чтобы снять эмоциональную маску с этой ситуации. Вот ментальная карта наша эмоционально в этой ситуации под ударом, да? Мы возьмем отвлеченную ситуацию. Например, халифат.
Угу.
Например, вторжение в Ирак. Возьмем вот этот вот кусок, это место и этот период. Едут американцы, американские репортеры, берут много наших. Тогда это называлось embedded, то есть приписаны к каким-то конкретным военным mm-hmm. частям журналисты. И они снимают там типа, а вот бравый-то солдат сделал то, а вот бравый солдат сделал то, а вот как мы подавили, а вот как мы там, я не знаю, все сделали. И это было очень красиво организовано. И создавался эмоциональный фон того, что вот все, что с другой стороны, это исключительно там, я не знаю, преступные твари. Там типа Саддам ужасный, все, кто за Саддама, еще ужаснее, а кто против американских войск, вообще жить не должны. Этот эмоциональный слепок сделать очень просто. Это самое простое, даже стараться не надо. Одновременно работали средства массовой информации такие, даже, я не знаю, ну даже не как Аль-Джазира, ее тогда, по-моему, еще не было. Потом она организовалась тоже, включилась. Короче, работали восточные средства массовой информации, для многих из которых вторжение в Ирак было не победой демократии, а огромной трагедией и оккупацией страны.
Аль-Джазира уже была. Они
была
здесь
в третьем
имя
году,
сделали на афганской кампании, еще когда они Бен Ладена взяли интервью.
Да, ну слушайте, в них много было вложено умений, труда.
Я сейчас должен сказать, что Бен Ладен, террорист, вот это все. Кстати, исламский халифат, ты сказала,
я просто
тоже запрещенная. Ну хорошо, ладно. Короче, все это запрещенные организации. Все, мы, все что положено,
да,
мы
короче,
сказали.
Всех, кого мы упоминаем, и они признаны террористом, мы разделяем это международное и российское законодательное мнение.
Да.
Так вот, для многих люди, которые пытались сопротивляться американской оккупации, были героями.
Угу.
Для многих с той стороны снимались сюжеты, в которых все было наоборот, чем в сюжетах, делавшихся в западном мире. И эта тонкая грань, она, опять же, проходит исключительно по тому, совершаются ли военные преступления, совершаются ли казни, совершаются ли насилие над детьми и тому подобное. Вот.
Я
а
еще
дальше
добавлю,
уже...
извини. Имеет ли отношение этот конфликт к тебе и твоей стране?
Да.
Потому что по-разному очень
устраивается
то, что... Я думаю, что по твоему примеру, ты отработала черт знает сколько этих войн, там, ливийская, да, история.
Да.
Ты же совершенно другая оптика того, что ты видишь там, и того, да, что ты видишь, не знаю,
даже
под Донецком.
Даже разная оптика была, грубо говоря, между Бенгази и Триполи. Вообще разная оптика, да? Разная оптика. Я же была в Киеве и была, там, скажем, в Донецке и Луганске. Здесь как раз вопрос про те самые три мнения. Даже если даже 23 мнения. Кто хочет увидеть у тебя что-то, тот увидит что-то. Кто хочет увидеть другое, увидит другое. Меня, например, поразило. Есть такая книжка «Masterminds of Terror». То есть те мозги, которые стояли за терроризмом. Ее написал бывший продюсер Аль-Джазиры.
Угу.
И книжка мне реально поразительная. Мне просто получилось так, что я совершенно случайно встретилась в компании с певицей Земфирой, признанной иноагентом. Она мне говорит, послушай, а вот у меня, скажи мне, мне кажется, или Бен Ладен, признанный террористом, он как Че Гевара для исламского мира. А я только приехала. Я говорю, ты с ума сошла? Он просто, ну что-то... То есть все слова, которые вы сейчас можете произнести, я произнесла. Она говорит, а вот мне кажется, вот я просто читала такую книжку автора Фоуда. И я купила эту книжку, чтобы почитать. Эта книжка немножечко в Лондоне издана и на английском языке. И там описывается воспоминание этого аль-джазировца, которому позвонили после 11 сентября люди и сказали, слушай, а ты не мог бы съездить и поговорить с нами, взять интервью, потому что какая-то фигня получилась. Мы хотели быть героями, мы хотели так красиво все сделать, мы думали, нас похвалят, потому что мы нападем на черного дьявола, а теперь какая-то фигня началась, мы типа самые ужасные люди, вторжение там, едем в Афганистан, вторжение в Ирак, там что-то происходит, там типа и вообще как-то все, тебе не кажется, что получилось не очень удачно? Это реально была их
это
позиция.
Это Бармалеи позвонили.
Бармалеи позвонили. Он с Бармалеями провел полгода, и они реально искренне, а поскольку как раз он играл в англосаксонскую журналистику, он описывал все это вот так вот, непредвзято, я бы сказала, как это называлось бы. Что типа, вот есть такие прекрасные Бармалей. Вот они меня, конечно, посадили в комнату без окон, и я здесь уже полгода живу, но периодически мы ездим на какие-то там тайные интервью посреди Пакистана, и они, Бармалеи, с удивлением мне рассказывают, что их не поняли. На этом строилась вся книга. То есть, если ее издали и продают в Британии, значит, есть люди, которые хотели бы ее прочесть. И они разделяют или хотя бы готовы узнать эту позицию. Мнений очень много. Истина одна, правд очень много. Углов зрения очень много. Невозможно угодить всем. Нужно просто соблюдать закон. Есть такая вещь, называется политическая религия. Моей политической религией является правовое государство. И я считаю, что я невероятный адепт этой секты.
Видишь, я ни разу тебя не спросил сейчас про женщину на войне, потому что это дебильный на самом деле вопрос.
Еще как, но, вы стали подожди, журналистом, как ваш сын вырос без вас.
Но у меня есть один, подожди, у меня есть один такой вопрос, который меня не то чтобы мучил, потому что у меня есть на него ответы. У тебя бывало такое, ты говорил сейчас, посттравматический синдром там у людей, которые пережили войну, конфликт, еще теракт, Беслан. У тебя был такой случай, когда ты понимала, что вот сейчас этого человека не надо спрашивать. Хотя у тебя есть задание ткнуть микрофоном в лицо человеку, который там потерял кому-то и в шоковом состоянии. Я не буду это делать. Я просру, извиняюсь.
Нет, я
пропущу
как раз
это задание, но не выполню его, но тем не менее делать этого не буду.
Я себе кажу сейчас невероятно хитрой. У меня никогда не было посыла «я прогажу задание». Я знала, что я найду 200 способов реализовать задание другим способом. Я неправильный журналист, и я чудовищный.
Нет, подожди, бывает иногда задание конкретное. У меня была такая история, когда в Москве один там наш журналист, коллега, покончил жизнь самоубийством, его мама ехала из Санкт-Петербурга.
И тебе нужно было взять у нее интервью?
Да, меня послали на вокзал, причем сказали, что она узнает об этом на вокзале, поэтому надо обязательно быть на вокзале.
А ты на каком канале работал,
живодер? Это было НТВ.
Ну, слушай, все изменилось, слава богу.
Я знаю, там была неважно.
Такая ситуация.
Да, была такая ситуация. И вот возьми обязательно, у нее сейчас скажут ей на вокзале, вот она будет в этом состоянии, ты вот прям снимай, прям давай. Я поехал на вокзал, потому что я понял, что кто-то другой поедет, если я не поеду, и договорился со всеми, что снимать на вокзале нельзя. Это было малодушно, потому что, наверное,
да нет,
если бы
малодушно.
Я был принципиально, я бы сказал, что я не буду снимать и порвал бы на себе в эфире тельняшку. Я поступил малодушно, я подстелил себе соломку, я договорился с там, какими-то ментами на вокзале, сказал, давайте так, вот мне надо снимать эту фигню, я не буду это снимать, вы мне, в общем, нельзя здесь снимать, правда, парни, нельзя, точно нельзя.
Я сказал,
нет, нельзя, все нормально, а?
Я тоже так делаю, да? Когда давайте вы скажете им, что нельзя здесь снимать, выгоните меня, пожалуйста. Когда ты понимаешь вот эту раскоряку между чувством и долгом. Не могу тебе сказать, что это было часто, но такое было, первое. Второе, я всегда все-таки находила... Ну, у меня не было таких жестких заданий, как у тебя, но у меня была парочка. То есть у меня... Я плохой интервьюер, потому что я никогда не могу спросить, слушайте, а вам больно, у вас вот недавно погибли? Я не могу это
сказать. Что вы думаете? Да, как там
обычно? Да, то есть вот из меня не получатся многие сегодняшние ютубовские кумиры. Вот честно, я не готова это сделать.
Фиговый ты блогер.
Ужасный. Так. Именно поэтому я не блогер. Я не могу спросить у человека вопросы, которые будут ему невероятно некомфортны, если он не сделал ничего плохого. То есть, окей, я не знаю, если бы я брала интервью у маньяка, наверное, конечно, я бы спросил.
Есть такая дама, она брала интервью у маньяка.
Ну, ей он нравился. Она его спрашивала именно про то, как ему было хорошо. Я бы, честно говоря, настоятельно спрашивал, как ему было плохо. Неважно, у каждого свой жанр. Я в этом смысле очень плохой журналист, да. Я никогда не беру интервью... если я вижу, что человек не может говорить. Я начинала как культурный журналист. Это тот, кто ходит в свадьбы, похороны и другие торжества. У меня даже была кличка «Ирка. Последний путь», потому что это был какой-то ужасный год, когда я только стала корреспондентом. Все умирали, уходило целое поколение великих. Особенно часто они уходили после кинотавра, потому что жарко, спиртное, веселье, и все народные артисты приезжают с сердечным приступом и инсультом. И вот у меня просто в неделю было по две пары похорон. Вот просто вот бесконечно. И, значит, «Ирка. Последний путь», у меня уже кончились все слова, я начинала каждый репортаж со слов «в его гримерной пустыне не успели занавесить зеркало», потому что мне уже было плохо. Я даже начитываться уже разучилась и говорила вот таким голосом. Но я не могла никогда на похоронах подойти к родственникам и сказать, а что вы чувствуете?
Многие современные смелые, молодые, эффективные.
Ладно, Женя, бог с ними. Ты стариком
давай.
Стал.
Я сейчас буду, да, я сейчас, мы завершаем уже наш разговор, потому что время вышло. Я обычно в этом месте пришамкиваю характерно. Говорю, вот в наше-то время, и Жада Автандилов.
Фальстарт, ты начал это раньше, еще
да,
полчаса назад.
Да, начал раньше. Обнимаю тебя, спасибо тебе огромное. У нас сегодня починяла Примус и Рада Зейналова. Мне кажется,
и не починила.
Ее... Нет, ну, значит, вернешься еще.
Спасибо огромное, мне спасибо. Было очень приятно.
Починяем Примус с Евгением Примаковым.